Районы, кварталы.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по четвергам на Хипперми программа «Районы, кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях Денис Галицкий, известный пермский блогер, градозащитник, автор проекта «Пермский сторожок». Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Первая встреча наша в наступившем 2022 году, но очень много было решений, которые хотелось бы с вами обсудить, принято именно в конце прошлого года. Изменения в правила землепользования и застройки, если не ошибаюсь,
да.
Увеличение плотности... Есть там некоторые нюансы, не знаю, в курсе вы, связанные с внесением изменений в правила благоустройства краевой столицы.
Не успеваю следить за всем.
Не успеваете? Ну ладно, тогда это, может быть, как-нибудь в другой раз обсудим. Но начать мне хотелось все равно бы со вчерашнего заседания краевого правительства, на котором мэр Перми презентовал проект или рассказал о проекте, о концепции застройки Камской долины. Вы вообще как к этой истории относитесь, к Камской долине?
В смысле, слежу ли я за всякими концепциями? Не очень, потому что...
К идее все-таки эту территорию включить как-то в икумену застройки?
Нет, плохо отношусь. То есть я все-таки склонен считать, что не надо как бы противиться природе. Если так можно сказать, сейчас тенденция вообще, ну, так сказать, конец 20-го, уже самый конец, начало 21 века, это все-таки использовать природные условия. Если уж, ну, грубо говоря, территория рассекается рекой, можно, конечно, пойти и, так сказать, взять от природы все, что можно, и там построить 10 мостов. Но если есть место развиваться на одном берегу, зачем лезть на второй?
Ну, это абсолютно, мне кажется, естественно как
неестественно,
раз.
Неестественно, абсолютно неестественно. Это вообще идея такая 20 века, когда у людей появилась возможность техническая. Ну, это 19-й, вообще говоря. Ну, дешево-то это стало в 20-м, да? И нам казалось, что мы там повернем реки и все сделаем по-своему. И вообще весь экологический уклон, который сейчас развивается, он ведь связан на самом деле с уменьшением расходования ресурсов. То есть, если можно чего-то не делать, то не надо это делать. Это лишний расход ресурсов. Если у нас есть место развиваться на одном берегу, а у нас его полно.
Заинтриговали. А полно это где? У нас постоянно речь заходит о том, что нет площадок под комплексное строение.
Тогда давайте разберемся по поводу вообще будущего. Значит, меня шокировало, когда я в конце прошлого года обнаружил, что, значит, на сайте, по-моему, имущества висит проект региональных нормативов градостроительного проектирования. И там на самом деле уменьшается количество мест там, в детских садах и школах. Ну, что, в общем, говорит, что мы планируем тихонечко так вымирать. Ну, то есть не то, что оно будет возобновляться, население. Даже сейчас 119 мест на 1000 жителей – это не возобновление численности. То есть если при такой рождаемости численность будет все время падать. А там еще меньше. Там как бы чем дальше, тем меньше. То есть мы... Ну, как бы планируем, там не будем говорить, хорошо это или плохо сейчас, какая разница, что у нас численность будет падать.
Ну, ведь исходим из определенного горизонта планирования, мы понимаем, где у нас была демографическая яма, и можем спрогнозировать, что 2-3 года...
Нет, там не про демографическую яму, там про период там, 20-30 лет. Там не то, что мы... Такие вещи, там, строительство школ, их нельзя привязывать к демографической яме, которая длится там 10 лет. Потому что микрорайоны, как вы понимаете, строятся на столетия. Ну, как минимум на столетия. Вот, поэтому мы вроде бы планируем, что у нас численность населения жителей Пермского края будет уменьшаться. И при этом что, нам нужны новые территории? Не нужны. Более того, у нас надо сейчас задуматься, если действительно этот прогноз правильный, и мы все его принимаем, то надо задуматься, а что делать с лишним жильем.
Но пока лишнего нет. Спрос высок.
Еще раз, лишнего, это кажется,
жилья много.
конечно, и бывающего будет много. И там очень много вещей, допустим, ну вот я свой дом защищаю от сноса, там те, кто хотят его снести, говорят, да коему уже там 50 лет. Слушайте, при нашей жизни Гулливеру и Арсеналу будет 50 лет. Мы эти дома как бы сейчас уже понимаем, что через 50 лет они будут ветхие? Думаю, что нет. Вот, поэтому... Вопрос ветхого жилья – это вопрос того, что государство сейчас стимулирует создание ветхого жилья, то есть специально. Для того, чтобы получить квартиру, надо свой дом довести до аварийного состояния. Это всем понятно. И люди этим активно занимаются, я это вижу на своем доме.
Ну, ваш конкретный пример, да, и мы его несколько раз даже разбирали в рамках нашей программы, но все-таки ведь это единичные случаи, скорее исключения, подтверждающие правила.
Это не единичные случаи.
Потому что объемы ветхого и аварийного жилья в буквальном смысле, без оговорок, значительно превышают количество тех, насчет которых еще сомнения какие-то существуют.
Если у нас государство будет стимулировать, и муниципалитет будет стимулировать создание ветхого и аварийного жилья, его будет каждым годом все больше.
Они же в этом не заинтересованы. Они проваливают программы по его сносу, несмотря на рапорты и большие объемы.
В целом, понимаете, это даже не муниципалитет, это государственная политика федеральная. То есть у нас людей селят в огромные человейники. Человейник, в принципе, не может нормально управляться. Ну, то есть, дом... Я сейчас понимаю, что дом с 20 квартирами, это 20 собственников, это очень много. Они договориться не могут. А когда их там несколько сотен, а то и тысяча, это абсолютно... То есть, он может только... Вот он сейчас новый, и он будет вот так ветшать. Вот. Поэтому, еще раз говорю, вопрос там каких-то новых территорий, новых гигантских планов, все это возможно, если мы понимаем, что у нас... будет численность расти. А сейчас мы что делаем? Мы планируем уменьшение численности жителей.
Мы не планируем, предполагаем.
Не-не-не, планируем прямо. Планируем почему? Потому что мы при этом начинаем меньше строить детских садов и школ. Мы их планируем меньше. То есть, когда будет строиться этот район, там через, предположим, через 15 там, лет... Там уже будет запланировано меньше школ и детских садов, чем сейчас.
Ну, по-моему, здесь как раз история-то от обратного. Мы понимаем, что тот социальный инфраструктурный фонд, который создается сейчас, он будет закрывать значительную часть потребностей. И уже такого объема, который
Подождите,
требуется сейчас...
Подождите, у нас сейчас все школы в среднем переполнены в полтора раза в городе. В полтора раза. Ни на 10%, ни некоторые школы переполнены там в 2,5 раза. Сейчас в среднем в полтора раза.
Ну и программы по строительству этой инфраструктуры
Нет, слушайте, по водникам я посчитал. Ведь Минимущество-то вообще ничего не считает. Я попытался посчитать, то есть что было взято. Известны школы, так сказать, я был давно, там уже много лет известны данные по школам, сколько там плановая численность, может быть, сколько фактическая. Взяли там две школы. В микрорайоне Водники, судозавод, значит, новая школа строится, посчитали сейчас заполняемость и посчитали те дома, которые уже должны быть введены, то есть они строятся и введены в ближайшие там, 2-3 года. При строительстве новой школы, на там, по-моему, огромные школы, перегрузка не уменьшится.
Ну, там... Близкий мне район, там три школы, 83-я, 1-я и 19-я. Новая школа недалеко от 19-й будет корпусом 19-й, но 19-ю потребуется минимум на год закрыть на капитальный ремонт, она в ужасном состоянии, и планы такие тоже есть. Сколько времени займет ее реконструкция, неизвестно, но тем не менее мы опять же получаем выбывающую школу. Но мы к этому вопросу еще вернемся, там есть на Водниках что обсудить, потому что там есть возможность решить эту проблему, не прибегая к каким-то сложным манипуляциям.
Там самое главное, есть люди, которые хотят заниматься этой проблемой.
Ну, вот, по крайней мере...
Сейчас... Микрорайоны и ценность жилья, перспективы там, и, уменьшения стоимости или роста стоимости будут связаны с тем, есть ли в конкретном микрорайоне люди, которые готовы его защищать.
Ну, таких людей все больше. Возвращаясь к теме Камской долины, по сути, ведь Пермь серьезно... расползается по одному берегу. И если мы посмотрим еще и на Закамский Ногай, вот, то вот этими двумя кусочками мы расползаемся еще дальше, 90 километров вдоль Камы. А вот этот вот центр, который сегодня сосредоточен и буквально и физически в стороне Камской долины, он у нас проездная дорога с какими-то
торгово-элементами.
Меня ничего не смущает.
Меня
это
тоже
вопрос.
Ничего не смущает. Вот... Просто если мы там строим микрорайон, который очевидно нацелен на центр. Понимаете, если бы мы там построили микрорайон, который станет центром правого берега.
Так именно такие планы?
Нет. Он бы, наверное, не там совсем располагался. Он расположен так, чтобы там все было нацелено на центр. То есть люди, которые там будут жить, они будут работать в центре, они, скорее всего, там будут ходить в театр в центре. А вот если бы там был, условно говоря, вот если мы сносим Камский мост коммунальный и строим там район, который... ну, как бы теоретически станет центром правого берега. Он вообще не будет особо связан с левобережным центром. Там возникнет свой там театр, свой торговый центр там уже есть, там, не знаю, свой какой-то там учебное заведение, там, не знаю, политех разделится на два. То есть мы как бы создадим нормальный, более-менее автономно существующую территорию. Да, имеет смысл. Как бы мы таким образом на той части города создаем условия для того, чтобы жить только там.
Угу.
И они там живут. Мы минимизируем трафик, очень дорогой трафик через реку. А мы сейчас планируем там микрорайон, который, очевидно, потребует там четвертого моста. Они запрудят эти мосты и будут мечтать уже о четвертом.
Там речь идет ведь все-таки о создании целого ряда кластеров, как раз как точек притяжения какой-то активности образовательной, медицинской. Там планируется серьезный и как раз транспортный узел. Эти планы-то ведь крутятся не вокруг строительства там жилья, в первую очередь, а вокруг перенасыщения этого участка.
А что мешает без жилья все это делать?
Так, собственно, экономика.
Ну, какая экономика? Что, на пролетарке нет людей, которые бы ездили в этот кластер?
Я так понимаю, что нет. Пролетарка не так велика, даже если...
Слушайте, если нету, тогда вообще вопроса нет.
Железнодорожный...
Вопрос с Камским мостом не стоит, потому что там, вы сами говорите, мало народу.
Так вот это и стимулировать будет. Ведь мы понимаем сегодня, что количество людей...
Если мы то же самое сделаем на левом берегу,
где?
Что нам мешает, не знаю, во Фролах? Там намежевали участков просто на... Когда мне показали карту, я говорю, ну, тут еще один кунгур. Где вы столько людей возьмете? Ну, просто там на 100 тысяч населения намежевали участков в Двуреченском. Когда-то видел планы, не знаю, там, дореализовывали они их или нет. Но там просто такие гигантское население какое-то они планировали.
Ну, в любом случае, вы не... поддерживаете эту идею?
Я не поддерживаю,
потому что она
любую идею, которая связана с искусственным созданием условий, при том, что то же самое можно сделать без этого. Вот я говорю, это экологический тренд связан с тем, что не надо тратить ресурсы там, на горнолыжный курорт в Дубае, потому что можно на лыжах кататься без искусственного снега. Таких мест, слава богу, и в нашей стране, и в мире, тем более, очень много. А с другой стороны, не надо строить аквапарк за полярным кругом. Ну, это же естественно, понимаете? Ананасы в Соловецком, по-моему, монастыре, там в каком-то 16 веке, выращивали ведь почему? Потому что самолетов не было. Сейчас ананас легче привезти, хорошо выращенный, в нормальном климате, он вкусный, сочный и так далее, а не пытаться вырастить его за полярным кругом. Мы до сих пор, менталитет медленно меняется, мы до сих пор пытаемся природу покорить и вырастить ананас за полярным кругом.
Идем дальше. Как раз вопрос про изменения. И вы писали об этом у себя на Фейсбуке несколько раз. Плотность застройки, изменения в правила землепользования и застройки, опять же, были внесены. Многие эксперты говорили и недоумевали, почему это было сделано так быстро и под Новый год, видимо, чтобы вот этот 10-дневный...
Это, кстати, уже традиция. Почти каждый Новый год что-то такое происходит.
Поясните нашим слушателям, не все понимают вообще, о чем речь. Нас что теперь? Нас уплотнили?
Уплотнили, да. То есть были некоторые нормативы, сколько можно построить жилья, грубо говоря. Вот есть земельный участок, и можно построить вот такое количество. Ну, условно говорим, квартир. Да, там, не знаю, 10 или 100. Вот. Значит, был некий расчет. До этого момента что делали? Застройщик приходил и говорил: слушайте, ну, там экономика не сходится, 100 квартир – это очень мало, ну, хотя бы там, давайте 150. И собиралась комиссия, смотрела на это место, на земельный участок, там, ну, что-то у каждого в голове какие-то, значит, мысли, там, кто-то аргументы какие-то высказывал. И по отношению этого участка поднимали показатель. Ну, хорошо, пусть 150, ладно. Что сделали теперь? Видимо, для того, чтобы люди не поняли, что происходит резкое уплотнение, сами показатели не сильно тронули. То есть, как было 100 там, ну, квадратных метров, будем считать, не квартир, а квадратных метров. Это более корректная, так сказать, аналогия. Значит, 100 квадратных метров. Раньше было это весь дом вместе со всеми лестничными площадками, вот там столько-то квадратных метров. А теперь говорят, мы будем считать только квартиры. Ну, очевидно, что там какая-то площадь занимают лестничные клетки, там лифты, не знаю, еще что-то, какие-то хозяйственные там, это. Значит, самое интересное, что, ну, естественно, раз меняется расчет, то плотность увеличивается. Но у них даже не было расчета, и, насколько я знаю, до сих пор нету, насколько же увеличивается плотность. Ну, хотя бы в среднем посчитать. Вот из-за того, что мы теперь считаем по-другому, то у нас получится там вот настолько больше квартир на том же земельном участке. Я, ну, так как там быстро надо было реагировать, я зашел в интернет, нашел 3 новостройки, у которых были данные по общей площади дома и площади квартир. Посчитал по ним, получается, в среднем, ну, по моим данным, да, вот так вот случайно, она достаточно, думаю, хорошее представление дает, на 30%. Это много. То есть, грубо говоря, у вас там теперь в школе будет на, ну, вот добавка в школу там на 30% больше. Самое главное, что не очень понятно, как эта повышенная плотность распределилась по территории, потому что это на всей территории города сразу произошло, моментально. Может быть, где-то это допустимо было, может, и не на 30%, а на 50% можно было увеличить. Ну, потому что там, не знаю, много парков, много поликлиник, там, ну, еще чего-то там, чего нужно для жизни хорошей. Произошло везде, в том числе и в тех местах, где все очень-очень плохо. Ну, вот, как говорю, там на Водниках я считал, допустим, центр города считал несколько микрорайонов. При этом Минимущество не стесняется говорить о том, что они цифр по обеспеченности жителей всем вот необходимым, они не знают и, не, и им они не нужны. Вот это просто... Я когда это увидел...
А где это они заявляли?
Не корректно говорить, офигел.
Допустимо. А где они об этом говорили?
Письма. Значит, еще начиная с Молота, как минимум, может, кому-то еще раньше, когда ко мне обращались какие-то инициативные группы по поводу застройки, что они против, я им сразу говорил, пишите первым делом в Минимущество, что вы хотите получить все показатели. Ну, как можно противиться застройке? Можно только показать, что когда эта застройка произойдет дополнительная, что все станет совсем плохо. Там, типа, не хватит мест в школах, не хватит мест в детских садах, парков и так нету вообще там...
Парковок будет недостаточно, придомовая территория там...
Там, ну, не знаю, пропускной способности улиц, ну, неважно. Есть определенные показатели в регенплане, есть вот эти местные нормативы и региональные всякие градостроительного проектирования. Значит, и, соответственно, я всем говорил, запрашивайте по своему микрорайону, то в генплане это называется СТН, по своему СТНу показатели. Мы будем их смотреть, оценим с дополнительной застройкой и увидим там, можно, нельзя. Если, так сказать, ну, даже с этой дополнительной застройкой все укладывается, ну, что, разведем руками и скажем...
Мы не правы были.
Ну, как бы, да, хотели, чтобы вы не строили, но, черт, у вас получается все, значит...
По закону.
По закону, да. Ну, в результате по Молоту Ну, видимо, из-за того, что, ну, действительно, был такой очень серьезный резонанс. Минимущество сначала написало, что у нас нету, подождите, мы их там соберем, и что-то действительно выдало. Тогда я впервые узнал, что у нас есть микрорайоны вообще без одного детского сада.
Например?
Ну, вот там, как он называется, ДК Ленина, что ли? Ну, в общем, как бы конец Уральской.
Угу.
Вот в конце Уральске, в этом СТН, ну, микрорайоне, условно говоря, СТН, там некая территория по генплану, там нет ни одного детского сада. Я тоже, я был так, ну, просто шокирован.
В недоумении.
В недоумении, потому что, ну, 12 лет как-то, ну, я все время говорил, что надо это. Но цифры-то все время скрывают, а тут просто, ну, грубо говоря, взял территорию, посмотрел детские сады, и действительно ни один туда не попадает. То есть можно и самим что-то считать. Потом я по водникам так считал.
Мы к водникам, еще раз повторю, вернемся, но сразу после перерыва я только слушателям небольшую добавочку информационную сделаю. Все слышали, наверное, о переходе градостроительных полномочий с уровня города на уровень края. Угу. И заниматься этой градостроительной деятельностью сейчас будет или уже начало Министерство имущества. Оно так и называется сейчас. Минимущество и градостроительной деятельности. Возглавляет его госпожа Ведерникова. К Минстрою это отношение не имеет.
Да, это
на Минстрое все-таки сконцентрирована сейчас иная задача, работа по крупным инфраструктурным проектам.
Люди не понимают, что разница между строительством и градостроительством, несмотря на лексическую, как сказать,
сходность,
а это колоссально две большие разные такие области.
Как говорят в Одессе, две большие разницы. Все-таки еще полминутки. По-вашему, вот такое перераспределение, оно верно? Может быть, градостроительство стоило
абсолютно
было.
Мы уже сейчас видим, что... я всегда говорил, это коррупционная история.
То вот. Есть градостроительство должно быть в полномочиях Минстроя.
А уже сейчас, знаете, что происходит? Минимущество говорит, типа, это не наше дело обеспечивать детскими садами, мы будем разрешать только жилье строить. Вот, дескать, и получается, что эти бесконечно разрешают жилье, а эти не успевают школы строить. Ну, так не должно быть. Как бы полномочия должны быть у лица, которое ответственно.
И за то, и за другое.
Ну, как бы хотя бы какая-то должна быть синхронизация этих процессов.
Ну вот как раз над ней, я так полагаю, работают. Сейчас у нас создан институт главного архитектора, который тоже, по-моему, в структуре Минимущества.
Все это какие-то прибамбасы, не имеющие отношения к функции никакого.
Денис Галицкий, градозащитник, блогер, автор проекта «Пермский сторожок» в программе «Районы кварталы» сегодня в четверг, 10 февраля. Мы прервемся на рекламу и местные новости. Продолжается программа «Районы кварталы». Артем Жаворонков, так меня зовут. Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. Денис Галицкий, блогер, градозащитник, автор проекта «Пермский сторожок» у нас в эфире. Мы обсудили историю, связанную с минимуществом и градостроительной деятельности, и Минстроем, разделением полномочий. Но несколько раз уже в начале программы, в первой ее части, поминали водники. Там что? Я близок к этому району, несколько раз обращал внимание на эту историю и даже посмотрел, что пишут общественные. Там в чем проблема-то? Ведь опять они грозятся выйти на уровень, на который вышли защитники стадиона «Молот». То есть до президента довести эту историю?
Нет, там интереснее ситуация. Все это до президента, слушайте, все, кто только начинает что-то делать, он сразу...
Все думают об этом.
Поэтому меня это вообще... Если человек мне звонит и говорит, вот, мы хотим написать президенту, я говорю, ну, в общем так, до свидания. В водниках интереснее, там идет уже судебный процесс. По поводу того, что Минимущество на проект... ну, градостроительные документы, она делает заключение, и в заключении написано... что все всему соответствует, при этом никаких расчетов нет.
А там речь идет о чем? О выводе чего-то из-под чего-то или...
Там, в общем, грубо говоря, сейчас есть участок земли, который в основном заросший, ну, в смысле, деревьями, да, он такой парк, скажем, который использовался и был зарезервирован для образовательных целей. Сейчас хотят снять с него это ограничение, значит, и как минимум часть застроить жильем. Вот. Соответственно, жилье – это дополнительная нагрузка на социальную инфраструктуру. Вопрос сейчас будет об этом решаться в суде. Это, можно сказать, первый такой случай, когда Ну, вот реально я там расчеты какие-то пытался. И суд сейчас запросил у Минимущества численность населения этого микрорайона. Потому что как только это одна из самых скрываемых
цифр,
да, значений таких. Потому что как только вы знаете численность населения, вы сразу можете посчитать, достаточно ли школ, достаточно ли детских садов, достаточно ли парков, достаточно ли поликлиник и всего остального. Вот, поэтому за всю вот свою деятельность в градостроительстве я, по-моему, однажды такая цифра прозвучала по пролетарке. Там ПЗСП, когда доказывал, что на Докучаево можно построить, вот там численность выплывала. А так этот показатель вообще скрывается.
Ну, там еще и много аварийного ветхого жилья, которое, безусловно, будет выбывать. Это двухэтажные бараки деревянные. И оно, безусловно, будет сменяться на что-то более высокое, нежели двухэтажки. И, естественно, что количество населения в перспективе, там, 3-5 лет, посчитать очень сложно.
Ну, а если сложно, тогда нечего добавлять жилье там, где можно этого не делать. Понимаете? А ведь вот в чем проблема распределения полномочий между муниципалитетом, который сейчас возникла? Потому что одни как бы действительно разрешают строить, ну, исходя из каких-то своих странных соображений, может, коррупционных, может, нет, может, из самых благих, может, красотой руководствуются, а другие не могут обеспечить социальную инфраструктуру. Все-таки разрешение строить жилье, ну, не в смысле разрешения строительства, а вот решение застройки там целых микрорайонов и так далее, должно быть связано с планами по социальной инфраструктуре. Та же Камская долина, что действительно муниципалитет сейчас готов в течение ближайших 10 лет там построить школу, да нет. Все вот эти вот...
Муниципалитет вряд ли, край. С привлечением край? Федерального финансирования. Проект ведь презентован
не
был
сможет,
на самом
не сможет,
высоком уровне.
Край, это не его полномочия. Школы
как?
И детские сады не его полномочия. Понимаете, у нас все-таки распределены полномочия, и так просто их перекидывать. Но нет, да, можно просто ликвидировать город Пермь. Вот мы как-то идем, у нас в головах какая-то такая ерунда, что давайте на федеральные деньги все подсядем. Ну так давайте и город Пермь, и Пермский край ликвидируем. Просто федералы будут все нам делать. Эта логика ущербная, она заводит в тупик. Все-таки нужно ориентироваться на собственный бюджет, собственные силы и так далее. Ну, добавили что-то федералы, хорошо, мы там что-то сделаем дополнительно. Но если не добавили мы, что так и будем жить просто в мечтах.
Ну, сначала рассчитывать на свои силы, а уж если бонусом что-то прилетит,
ну,
оно
как бы,
и
мы
прекрасно.
Еще один театр построим, но не еще одну школу, понимаете? Как бы вот базовая инфраструктура должна быть за наш счет, и мы должны рассчитывать на то, что мы сами можем... Ну, как семейный бюджет. Вы понимаете, что там гречку, сахар, спички, соль и так далее на вам хватает? Если прилетит что-то, будет торт вместе с премией. Ну, как бы невозможно как бы все планировать за счет какой-то премии, которая будет или нет.
Давайте к другой теме. Не очень много времени у нас, но я хотел бы все равно ее затронуть. На основе вашего, опять же, поста в социальной сети, на Фейсбуке, вот я сейчас открыл вашу страницу, речь идет о, опять же, правилах землепользования и застройки, о зонах R3, да. Садовых и дачных участков. Вообще предысторию можно, если
предыстория
озвучить?
Предыстория такая.
Давайте.
Город Пермь один из, может быть, очень немногих крупных городов, а может, единственный, в которых есть огромное количество садовых участков внутри города.
И с ними надо что-то делать.
Значит, эта история давняя. Я фактически там в 2009 году, когда только попал во все эти комиссии и так далее, ну, как-то включился в градостроительную деятельность, я тогда говорил, ребята, у вас самая большая головная боль – это R3. Вот в городе ничего более болезненного нет. Потому что если эта территория начнет застраиваться ну, как бы стихийно, то мы получим черти что. Причем в самом центре. И сейчас мы... я писал, на самом деле, вот этот вот регламент зоны R3, это мной написан. Сейчас что пытается сделать край? Ну, там есть формальные основания к такому подходу. Но они... делают то, что сейчас приведет к разрешению жилищного строительства на этих территориях. Причем очень неумно делают. Я предлагал в свое время еще городу, когда там несколько лет назад, что давайте разрешим. Там была ну, такая неизбежность, что федерал к этому подталкивают, и нам некуда
это
деться.
Это та самая дачная амнистия, да?
Нет. Это связано вообще с такой технической вещью, как классификатор видов разрешенного использования земельных участков, который там в Росреестре ведется. Но это приводит к таким последствиям. Я говорю, да ладно, ну, жилье так жилье. Но мы говорим, что мы хотим на этой территории, раз уж она и в центре даже, и вообще она зеленая, она потенциально может быть очень такой элитной, да? Ну, то есть мы можем получить теоретически коттеджи на большой зеленой территории, хорошие там, дорогие. Второй вариант, мы получим на четырех сотках, из шести это хорошо еще, на четырех сотках какие-то курятники, которые будут заняты, скорее всего, мигрантами по 20 человек на четырех сотках. Значит, для этого нам нужно установить, чтобы минимальный размер земельного участка, подлежащего застройке, был большой. Вот, допустим, 20 соток. На участках меньше 20 соток строить нельзя. Тогда мы стимулируем население к тому, чтобы они...
Нельзя укрупняли. Не потому, что нельзя, а потому, что это ваше предложение. Потому что бы было нельзя.
Чтобы мы в правила землепользования застройки пишем, что минимальный размер земельного участка, законодательство позволяет это сделать, там 20 соток. Верхний вообще предел не ограничен. Угу. Тогда мы стимулируем людей объединять участки. И, скорее всего, это будут не бедные люди. Соответственно, они объединяют участки и строят такой хороший, красивый коттедж. Мы еще пишем, что 80% должно быть зелени. Поэтому с горы там этот лог, он не изменится. Он такой же будет зеленый, и птицам будет где гнездиться. Угу. Второй вариант, который сейчас они делают. Мы разрешаем жилищное строительство там, ИЖС но при этом максимальный размер застраиваемого участка 6 соток. То есть, если у тебя больше 6 соток, строить ты ничего не можешь. Тебе нужно его разделить и построить 2 курятничка. Если у тебя 10 вдруг оказалось. Угу. Вот. Естественно, мы подталкиваем всю эту ситуацию к такому Шанхаю.
А если вообще вывести его из-под застройки и организовать, например, опять же, за государственный счет рекреационную зону?
У нас такие объемы R3 в городе, что никакого бюджета не хватит. Это все зеленые об этом мечтают, давайте все изымем. Я говорю, так не получится. Объемы там Ягошиха, Данили, Хада. Нам хватит денег там и потом содержать эту территорию. Но у нас-то одних речек там десятки, да? Вот. И эти площади огромные. Просто это не очень справедливо. Люди там, всю жизнь, некоторые там по 30-40 лет вкладывали свой участок. В Берлине они есть. Садовые участки, реально. Вот. Но они именно садовые. Люди приходят, там беседка какая-то, навесик, они приходят, там сидят, шашлыки жарят, отдыхают. Поэтому такой вид использования, ничего не вижу в этом плохого. Вот. И второй момент. Они сейчас запланировали те участки, которые попали в какие-то санитарно-защитные зоны, почему-то перевести в огородные. А это означает, что там построить будет ничего нельзя. Даже баню. А та баня, которая есть, она становится незаконной. Условно говоря. Вот. Совершенно несправедливая вещь. Непонятно зачем. Притом можно подумать, что это как-то сделано для того, чтобы... А там заявлено, если посмотреть презентацию, заявлено, что вот мы мастер-план исполняем и так далее. Вот. К долинам и водоохранным зонам речек это никакого отношения не имеет. Угу. Там вообще далеко от Камы, от всех речек, в лесу стоит садоводческое товарищество, но рядом там какой-то промышленный объект с санзоной. И все, половина этого садоводческого товарищества, значит...
Под снос.
Не под снос, они становятся как бы нулевой стоимостью. Да? Там ничего нельзя. Причем самое смешное это, они объясняют, что вот в санзонах запрещено жилье. Так оно и сейчас запрещено. Зачем огородное? Хоть можно тогда построить какую-то хозяйственную постройку, там что-то, или она уже есть. Но огородные участки – это те, на которых выращивают овощи. Овощи в санзонах тоже не стоит выращивать.
Поэтому, не и санзоны.
Вот, поэтому вся эта логика, она какая-то притянутая за уши, и непонятно, зачем это делается, зачем столько людей, а это сотни и тысячи людей пострадают. Я, кстати, всем советую как-то попытаться посмотреть. Это достаточно сложно. Я пытался в Старожке, даже не пытался, честно говоря, ну вот прямо эти границы все нанести. Координат нету, вот так просто с карты не нарисуешь. Есть карты, можно на сайте публичных слушаний посмотреть в городе, можно у меня на Старожке. Значит, есть карты по районам. Там, в принципе, если вы неплохо ориентируетесь на картах, вы сможете что-то посмотреть. Если нет, вам придется идти на публичные слушания и спрашивать. Потому что я вот только что с одним знакомым разговаривал, я его ткнул, он прямо при мне по телефону открыл карту и говорит: «Не, я не могу понять». Ну, не глупый человек, но действительно в картах тяжело разбираться, и я сам... Они не созданы для того, чтобы понять. Просто, ну, такая формальность.
Но от зоны R3 надо избавляться.
Нет, я считаю, избавляться при таких объемах невозможно. Нужно придумать, как это использование может быть совмещено с городом. Еще раз говорю, допустим, это коттеджи с очень большими участками и очень большим процентом озеленения. Для города это будут легкие. Это будет прилично выглядеть, притом мы получим, ну, хорошие районы. Там проблема, конечно, с дорогами, но когда люди получат большие участки, я думаю, они смогут и дороги, ну, отрезать от своих участков. Когда 4 сотки и дорога 3 метра, люди отказываются на полметра отступить, я это проходил. Когда у тебя 20 соток, расширить дорогу там, с 3 метров до хотя бы 5, там, чтобы две машины разъезжались, это уже...
Реально.
Поэтому, к сожалению, я говорю, Минимущество этого не понимает, а вот эти регулирования мы подталкиваем, мы не можем изменить ситуацию, мы можем ее подтолкнуть к тому или иному пути развития. Вот сейчас развилка. То, что они сделали, мы получим районы мигрантов. И это меня сильно пугает. Хотя мы могли бы получить, наоборот, интересные решения, и экологически интересные, там, чтобы долины оставались зелеными, но при этом даже не за муниципальный счет.
Слушайте, а как вы относитесь к идее, вот, которая сегодня в публичном пространстве витает, но и предметно даже как-то она обрастает каким-то мясом? По поводу зеленого строительства речь идет о тех не входящих в зоны охраны территориях, но к ним примыкающих, которые сегодня в буквальном смысле заборы для выхода на какие-то зоны рекреации. Ну, есть какая-то улица, которая, например, ведет в долину Малой реки. Эта улица заканчивается, и ты оказываешься либо на свалке, либо у оврага, заросшего кустарником, либо у гаражей, я не знаю.
Значит, смотрите, у меня за много лет уже некая стратегия по этому поводу сложилась. Значит, мы не можем резко изменить использование долин. Ну, просто потому, что это большие деньги, да, очень много имущественных интересов. Даже если мы сейчас будем у всех изымать, это затянется на долгие годы. Значит, что я предлагал сделать, к сожалению, город не стал делать, ну, край тем более не будет. Значит, во-первых, в концепции еще там транспортного развития и, соответственно, генплане и так далее, нарисовать проходы поперечные через долины. Во-первых, их, ну, как бы сделать норматив, допустим, через долину, через каждые 300 метров обязательно должен быть проход. Значит, после этого мы делаем проект планировки, пробиваем улицы, ну, как бы проход. Эти частные участки изымаем, и у нас появляются проходы поперек. Таким образом, через эту территорию начинают ходить люди. Как только они начинают ходить, они уже потом будут готовы пройти рядом, допустим, если там будет рекреация. И таким образом потихоньку мы как бы через эти проходы начнем эту долину осваивать. Может быть, это будет не муниципальная, может, это частная земля, которая там рядом между двумя проходами, будет преобразована в какой-то там, не знаю, парк аттракционов. Там лазать по деревьям на веревках.
Но против этого выступят экологи как раз и защитники малых рек, которые считают, что это должна быть зона рекреации не без людей.
Это тоже подлежит рассмотрению, потому что если мы сделаем поперечные проходы, можно таким образом и регулировать там две. Одни хотят продольные, чтобы это велотрассы были, да, и против этого экологи. Поперечные проходы не сильно влияют на экологию.
Вопрос, опять же, не праздный, но и широко поднимаемый вами, да и не только вами, это вопрос с оперным театром, да? вас интересно это все как-то проиллюстрировано 20-этажкой в Разгуляе. Давайте...
Ну, 60 метров я тоже...
А что плохого в высоком
Нет,
здании?
Еще раз. Это, во-первых, здание вообще не похоже на то, которое показывали. Нам не показывают чертежи. Я единственное увидел чертеж, разрез в документах по охране достопримечательного места. Здание вообще не похоже на то, что нарисовано. Вот просто. Ничего общего. Поэтому давайте вот хотя бы честно к этому относиться. То есть они покажут проект, мы на него посмотрим и так далее. Вот хотя бы честное отношение со стороны властей. Потому что они когда-то показали картинку, они давно знают, что то, что проектируется, вообще не имеет ничего общего с этим. Ну, покажите нам процесс. Мы тоже, может, поймем, что да, это было вынуждено. Может, даже и красивее стало.
Ну, вот как раз обывательское мнение это в том и заключается, что да неважно, пусть проект не та картинка, которую мы показали, но если это будет так же красиво, а то и
да
лучше,
пусть,
какая
пусть,
нам разница?
Пусть пока, еще раз, да я тоже...
Главное, так, покажите.
Главное, да, покажите. Вот. Мы оценим, покажите.
Ну, а есть здесь уже, я не знаю, на уровне подкорки страх, что такие люди, как вы, как я в своем эфире в районных кварталах, как выскажем, как выскочим с критикой, ну и опять пойдет.
Так слушайте, это же хорошо, ну то есть если это... Правильная критика, так мы хоть на ранней стадии все баги поймаем, да? А, и, у нас полно проектов, которые доведены как бы до рабочих чертежей, и потом всем понятно, что зачем это строить.
Да, и на бумаге было гладко, а потом, да, когда к оврагам подошли...
Там еще вопрос, на самом деле, вообще нужен. Я вот задал в Фейсбуке вопрос, а покажите мне театр, в котором есть две, ну, одинаковые примерно сцены. Пока мне привели пример только, ну, который в разных местах, не в одном месте, там, Большого театра, допустим, есть, а в разных местах. Только Национальная опера, по-моему, Франция это называется, который Гранд-Опера и Опера де Бастиль. Вот. Поэтому, мне кажется, это очень рискованно для самого театра. Делать два здания. На мой взгляд, сейчас надо этот проект свернуть. Сейчас не буду аргументировать, там отдельная история. В проект свернуть, вернуться к тому, чтобы там снять ограничения с существующего театра оперы и балета, значит, по части охраны памятника, все, что за сценой, ну, за порталом сцены. Вот это, грубо говоря, снести и сделать карманы больше, там, это, а вот эту часть оставить, зрительскую и зал. Он действительно, ну, имеет некую историческую ценность. А то, что за сценой, конечно, там ужасно. Вот. Чтобы сделали нормальные карманы, сцены, там, нормальную историю, все. Вот это реально. И то, что действительно, ну, будет хорошим решением. Правильным решением.
А то, если разделить на две сцены, получится, что в Перми появится театр оперы и театр, Пермский театр балета.
Нет, если так нормально, если так нормально, хуже будет, если они там будут
соперничать,
будут всякие группировки, которые тут, так сказать, одна. Ну, как МХАТ разделился. Вот МХАТ же был, я единственный пример знал, нашел театр с двумя сценами, это МХАТ. Ему построили точно такую же сцену, побольше даже. Ну, в результате мы знаем два театра, которые друг с другом...
Соперничают. Спасибо большое. Слушателям напомню, Денис Галицкий был гостем программы «Районный квартал». И сегодня 10 февраля 2022 года. Меня зовут Артем Жаворонков. Константин Вакушев работал для вас со звукорежиссерским пультом. Спасибо за внимание. Денис, спасибо за участие.
До свидания.